Михаил Титов. Последний экспонат. Первый экспонат. Тишина в музее была иного качества. Не та густая, выглаженная тишь библиотек или соборов, а тишина напряженная, прислушивающаяся. Она висела между стеклянными витринами и дубовыми стеллажами. В пыльных лучах утреннего солнца, пробивавшихся сквозь узкие арочные окна зала судебной медицины. Она была звонкой, как тонкая стеклянная нить, натянутая до предела. Маргарита Павловна почувствовала это сразу, едва переступила порог зала со своим потертым пластиковым ведром. Воздух был не просто холодным, он был колючим. И пахло непривычной смесью воска для паркета, пыли и старого металла. Сквозь эти знакомые запахи пробивался другой, резкий, медицинский, формалин, едкая сладость антисептика. Что-то еще, что-то медное, влажное. Она замерла. Ее пальцы, похожие на сухие корни, сжали ручку швабры. Скрип паркета под ее стоптанными тапочками прозвучал, как выстрел. Она попыталась отмахнуться от предчувствия, как от назойливой мухи. Сунула руку в карман халата, нащупала гладкую поверхность иконки и прошептала что-то, глядя в темный угол зала, где стояли гипсовые слепки лиц знаменитых преступников. Их пустые глазницы, казалось, смотрели не на нее, а мимо, на что-то в центре помещения. И тогда она увидела. В центре зала, под самым большим световым фонарем в потолке, стоял массивный мраморный стол, музейный, не настоящий. Его привезли из старого анатомического театра, отреставрировали, отполировали до холодного молочного блеска. Он был пустым. Всегда. На него лишь иногда ставили временные экспозиции. Восковые модели органов, наборы хирургических инструментов в бархатных ложементах. Сейчас на столе лежал Аркадий Семенович. Он лежал на спине. Прямо, по струнке, как солдат на параде. Его служебный ватник был расстегнут. Серая рабочая рубаха аккуратно разрезана сверху донизу и разведена в стороны, обнажая грудь и живот воскового синевато-белого цвета. Но не это заставило Маргариту Павловну издать тонкий мышиный всхлип и отшатнуться, ударившись спиной о витрину с коллекцией пулевых отверстий в оргстекле. На обнаженной груди сторожа отключить до низа живота зиял разрез. Идеальный, четкий, словно проведенный по линейке, буквой Y. Ветви шли от ключиц к центру грудины, а единый стержень вниз, к лобку. Края разреза были неестественно ровными, чуть подсохшими и завернутыми наружу, обнажая темную, багрово-черную глубину. И еще... На его высоком морщинистом лбу, прямо над переносицей, было нарисовано что-то. Черное, тушью или чернилами. Символ, напоминающий глаз в треугольнике, но более сложный, с завитками. Рядом на небольшом подвижном столике для инструментов, который обычно стоял у стены, лежал один единственный предмет. Пожелтевшая фотография в картонном паспорту. Лицом вверх. Маргарита Павловна не подошла ближе. Она стояла, прижавшись к холодному стеклу, и дышала часто-часто, как птица. Ее взгляд скользнул с мраморного стола на темные линзы стеклянных шкафов, на немые тени в глубине зала. И ей показалось, что тени эти шевельнулись, отозвались на ее присутствие. Она перекрестилась судорожно трижды, повернулась и почти побежала. Ее тапочки шлепали по паркету, нарушая тишину, которая теперь казалась ей зловещим, сознательным молчанием сообщника. Сергей Корнев стоял под аркой главного входа и чувствовал, как холод от серого гранита стены просачивается сквозь тонкую ткань его пиджака. Он смотрел на массивную дверь, окованную черным железом. Ему хотелось закурить, хотя он бросил 2 года назад. Внутри кармана пальцами нащупал пачку жевательной резинки, но не достал.
«Корнев, небось красоту набираешься!»
— раздался сзади грубоватый голос. Игорь Ставицкий, его начальник, тяжело поднимался по стертым гранитным ступеням. Его лицо, широкое и жесткое, как топор, было окрашено в нездоровый утренний багрянец.
«Внутри труп. СМИ еще не пронюхали, но это вопрос часов, так что давай, Эркюль Пуаро, включай свои серые клеточки. Мне нужно быстрое и чистое закрытие, понял? Не исторический трактат, а имя в протоколе».
«Понял?» — отрывисто кивнул Корнев, избегая прямого взгляда. Он ненавидел этот тон, ненавидел давление, которое начиналось еще до того, как он увидел место преступления. Он толкнул тяжелую дверь. Стон, низкий и резиновый, вырвался из массивных петель. Холл встретил их гулом тишины и запахом старого мрамора, пыли и чего-то еще тревожного, чуждого. Оперативники, уже тут работавшие, говорили вполголоса. Их голоса приглушенно отражались от сводчатого потолка. Кто-то из местных в форменной рубашке участкового, капитан Игнатьев, с растерянным, почти испуганным лицом, поспешил к Ставицкому. Корнев не стал ждать. Он пошел по коридору, следуя указателю «Зал 4. Судебная медицина. История вскрытий». Его шаги гулко отдавались в пустоте. Паркет скрипел под подошвами. Каждый скрип отзывался эхом в длинном, слегка изогнутом коридоре, стены которого, обшитые темным дубом, казалось, сдвигались, сужая пространство. Свет от тусклых бра отбрасывал на пол дрожащие овалы. Дверь в зал была открыта. Из нее лился неестественно яркий и холодный свет прожекторов, поставленных оперативниками. И тот самый запах формалина, крови и чего-то горького, почти озонного, ударил в ноздри, смешавшись с запахом старого дерева и воска. Корнев остановился на пороге. Он видел фотографии, видел схемы, даже бывал на местах происшествий после драк в подворотнях или нелепых бытовых убийств. Но это было иное, это была инсталляция. Тело на мраморном столе лежало так правильно, так нарочито, что не казалось совсем уж реальным. Оно было частью интерьера, самым новым и ужасающим экспонатом. Y-образный разрез. Чернильный символ на лбу. Корнев заставил себя сделать шаг внутрь. Его взгляд скользил по деталям, цепляясь за них, пытаясь построить логическую цепь уже сейчас, сию секунду, чтобы отгородиться от давящего театрального ужаса происходящего. Мрамор стола был холодным даже на расстоянии. Кровь, ее было не так много, запеклась в желобках, предназначенных столетия назад для стока жидкостей при настоящих вскрытиях. Цвет ее был темным, почти черным в холодном свете. Тело сторожа Аркадия Семеновича, эту информацию он получил в машине, выглядело не просто мертвым, а подготовленным, выставленным. Он подошел ближе, надевая перчатки. Его пальцы, длинные и тонкие, повисли в воздухе над разрезом. Идеально. Слишком идеально для обычной резни. Это работало на контрасте. Дикость содержания и хирургическая точность исполнения.
«Жуть, да?»
— раздался у него за спиной тихий и негромкий голос. Корнев обернулся. В дверях, почти сливаясь с темным дубом панелей, стоял невысокий, плотный мужчина в клетчатой рубашке и жилете из твида. Его лицо, обросшее седой щетиной, было бледным, восковым. Глаза маленькие и очень острые были прикованы к столу. В них читался не ужас, а какая-то иная сложная эмоция. Узнавание? Тревога?
«Антон Леонидович Волков, главный хранитель», —
представился мужчина, не протягивая руки. Его пальцы, испачканные чем-то темным у ногтей, нервно перебирали край жилета.
«Меня вызвали для консультации».
«Корнев, следователь», — откликнулся Сергей. «Вы знали его?»
«Аркадия? Да, конечно. Он здесь 20 лет работал. Тихий. Боялся темноты в подвале».
Волков сделал шаг вперед. Его взгляд прилип к чернильному знаку на лбу. Он покачал головой. И в движении была такая тяжесть, будто он нес на плечах невидимый груз.
Это кощунство, но не случайное.
Что вы имеете в виду? Волков молча подошел к столику с фотографией. Он не стал брать ее в руки, только наклонился, щурясь.
Дело студента-медика Тихомирова, 1913 год. Тело обнаружено в анатомичке Императорского университета. Вскрытие произведено постфактум, Y-образным разрезом. На лбу вырезан символ, схожий с клеймом одной из масонских лож, интересовавшихся тонатологией. Не раскрыто.
Он произнес это на одном дыхании, ровным дикторским голосом, как будто зачитывал музейную табличку. Потом поднял глаза на Корнева.
Это точная реконструкция, деталь в деталь. За исключением...
Он кивнул в сторону лба.
Здесь нарисовано. В оригинале было вырезано. Но идея та же.
Корнев почувствовал, как у него в животе похолодело. Не от страха, а от возбуждения. Логический ум, его ум, уже начал обрабатывать данные. Не бытовуха, не спонтанное убийство, копирование. Историческое, значит, подготовка. Знание. Интеллект.
«У вас есть материалы по тому делу?» — спросил он, и его собственный голос показался ему чужим, слишком спокойным для этой обстановки.
«В архивах микрофильм. Папка плохой сохранности».
Волков отвечал рассеянно. Его взгляд блуждал по залу, будто он проверял, все ли экспонаты на месте, не тронул ли убийца что-то еще.
«Но зачем это повторять? Это же...»
«Театр», — тихо закончил за него Корнев. Волков вздрогнул, посмотрел на него с новым интересом.
«Да, именно театр. И мы все...»
Он не договорил. В дверь, громко топая, вошел Ставицкий.
«Ну что, установили? Бывший зэк, на которого Аркадий когда-то показывал, или родственничек, делящий квартиру?»
Он окинул холодным взглядом сцену, его лицо скривилось от брезгливости.
«Господи, какой цирк! Волков, вы тут чего? Не мешайте следствию!»
«Я просил его о консультации», — ровно сказал Корнев, ощущая внезапный прилив раздражения. «Убийство стилизовано под нераскрытое дело 1913 года». Ставицкий фыркнул.
«Стилизовано. Модное зловечко, маньяк-историк. Ищите среди ваших коллег, Антон Леонидович. Кто имеет доступ? Кто знает все эти ваши страшилки?»
Он повернулся к оперативникам.
«Осмотреть все выходы, опросить всех, кто живет рядом, и убрать этого деда отсюда, на стол к Соколовой. Корнев, Оформляй, не мудри!»
Ставицкий удалился, оставив за собой шлейф административного нетерпения. Давление снова сомкнулось вокруг Корнева, более материальное, чем музейный холод. Он видел, как Волков, стиснув губы, отвернулся и стал изучать ближайшую витрину с набором скальпелей XIX века. Его спина выражала молчаливый протест. Корнев снова подошел к столу. Он должен был осмотреть все сам, до того, как тело увезут. Его глаза, привыкшие выискивать несоответствия, скользили по рукам покойного. Пальцы были слегка сжаты, закоченевшие. Правая рука лежала ладонью вниз. Но в кулаке левой, прижатом к бедру, виднелся какой-то темный маленький предмет. Сердце Корнева стукнуло громче. Он наклонился. Осторожно, пинцетом из набора криминалиста разжал окоченевшие пальцы. Там лежал обломок, маленький, меньше ногтя.
Керамика.
Белая, с синим, почти выцветшим рисунком, часть какого-то растительного орнамента, веточки. Край был острым, свежим, не обтертым временем. Это не было частью экспоната. Он знал инвентарь этого зала. Здесь была медицинская утварь, инструменты, гипсовые слепки. Ничего подобного. Он поднял голову, ловя взгляд Волкова. Хранитель уже смотрел на него. Корнев показал ему обломок, зажатый в блестящих браншах пинцета. Волков приблизился. Его лицо стало еще сосредоточеннее. Он покачал головой.
«Нет, это не отсюда. Это похоже на старый фаянс, очень старый, возможно, даже 18 век. Но у нас такой в экспозиции нет, в фондах, не припомню».
Корнев опустил обломок в пробирку. Звук, сухой и легкий, как падение бусины, отозвался в тишине зала. Эта маленькая, никому незаметная деталь была диссонансом. Ошибкой в безупречной постановке или намеренным знаком. Он встретился глазами с Волковым. В остром, умном взгляде хранителя он прочитал то же самое понимание. Это было только начало. Игра уже шла, и они оба, сами того не желая, стали ее участниками. Корнев сунул пробирку в карман, чувствуя, как холодный пластик прижимается к бедру. Первый экспонат в его личном, еще неосознанном коллекционировании улик. Коллекционировании, которое уже не имело ничего общего с учебниками и протоколами Ставицкого. Снаружи, в коридоре, затикали часы. Гулко, размеренно, отмеряя время до следующего акта.
Архивная пыль.
Архивная пыль имела особый вкус. Сладковатый, с горчинкой тления, с едва уловимым химическим шлейфом от разлагающейся бумаги и старого клея. Она оседала на языке тонким вяжущим налетом, когда Корнев, склонившись над столом в крошечной комнате для работы с фондами, перелистывал копии дела 1913 года. Волков принес их утром, аккуратно упакованными в бескислотную папку. Он двигался бесшумно, как тень, и поставил папку на стол с таким видом, будто возлагал венок.
«Оригинал не выдают», — сказал он тихо. «Микрофильм плохого качества, но текст читаем. Фотографии... Я сделал распечатки. Они нечеткие, но достаточно».
Он не уходил. Стоял, опершийся косяк двери, и смотрел, как Корнев погружается в прошлое. Его пальцы, все те же, испачканные чем-то, барабанили по дереву. Нервный, прерывистый стук. Дело студента-медика Тихомирова представляло собой тонкую пачку листов, исписанных выцветшими чернилами и отпечатанных на печатной машинке с прыгающими буквами. Протокол осмотра,
Описание тела.